Откуда? Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о требовании российских правозащитников запретить 12 книг российской и антисемитской направленности. В этот список попали книги Владимира Авдеева, Григория Климова, Бориса Миронова, Юрия Мухина, Олега Платонова, депутата Думы Андрея Савельева, Александра Севастьянова и других. У нас в студии один из авторов этой инициативы, Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете подобный подбор авторов, которые попали в ваш список?
Ну, это не совсем мой список. Я не составлял, так сказать, все без исключения 12 вот этих вот книг. Ну, в принципе, моя позиция приблизительно такая же, как у господина Брода Александра Семеновича, главы Московского бюро по правам человека. В последнее время из этой книги большое внимание мы в нашей организации уделяем, ну, статус автора обязывает в какой-то мере, это депутата Государственной Думы, господина Андрея Савельева. Он написал книгу, она свеженькая, вот, 2007 года, «Время русской нации». И мы вместе с Александром Бродом написали на имя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайкова заявление о том, что мы просим разобраться с текстом данной книги. Вот нам кажется, что там есть признаки экстремизма, есть закон 2002 года, и вот нам почему-то кажется... Если эта книга будет признана экстремистской, то надо подумать об издании непроданного тиража 3000 экземпляров и так далее. А какие претензии? Ну, вот я только цитировать буду самого депутата. Ничего от себя. Я вот вчера изучал снова и снова. Вдруг что-то, как запятание там. Нет, все так. Что он предлагает? Полное уничтожение элиты. Аннулирование всех установлений и решений, всех законов, включая Конституцию России. Далее, установление национальной диктатуры, как кризисной формы управления. Далее он предлагает покончить с принципом разделения властей, независимости суда, отмена свободы слова, превращение СМИ в институт государственной политики, пропаганды, открыто навязывающие свое мнение, отмену презумпции невиновности. Кстати, для чиновников, между прочим, в основном. Далее, в основном применять ко всем антисоциальным элементам меры не административные, а уголовные. И далее, отмена равноправия граждан, отмены разных конституционных прав, восторгается кондопогой, призывает, можно сказать, к восстанию русскому национальному, к такому, в общем, кондопогу, чтобы у нас было везде. А затем, когда все это произойдет по его роли, тогда будет монархия, абсолютная монархия. Вот такой, так сказать, начертал наш депутат для России путь. Мне кажется, это крайне опасный путь, и мы далеко по нему пойдем.
Но при этом в основном это книги-то российской и антисемитской направленности. Вот под это определение попадают книги от депутата Савельева?
Конечно, конечно, безусловно. Вот он, например, пишет, что государственно образующий народ уже своим языком и нравом определяет неравноправие, что значит не все народы равны, не все граждане равны, что дружба народа – это, в общем-то, миф. Что русская идеология – это реакция реванш, русская государственная теория – империализм, что русская раса – природные националисты и так далее, так далее. Далее он вообще пишет насчет Кавказа, очень интересно. Различие русских и кавказцев в крови, а не в социальной организации, поэтому Кавказ для России может быть только провинцией с особым режимом управления, а кавказцы требуют особого отношения, препятствующего смешиванию и совместному проживанию с русскими. И вообще, смешение кавказских и русских кровей приводит к увеличению заболеваемости сердечно-сосудистыми системами. Это уже какой-то каждый нацизм, что хотите, сумасшествие и так далее. И другим народам тоже не очень-то, не очень. Вот, русские были всегда благосклонны к бусурманскому смирению. Значит, народы Поволжья, вот он называет монголо-татарскими и так далее. Ну, кстати, а вот насчет русских. Вот тот самый народ, о котором он печется, как бы защищает. Вот цитирую. «Деградировавшая нация, у которой нет ни сил, ни желания спасаться, русская история завершается или уже завершилась, потому что считать нынешнее жалкое население России русскими просто невозможно». И вот дальше. Значит, русская нация – это мурло гоголевского Петрушки, наглого холопа, Петрушка-сволочь, чернь, карикатурного человека и вора Прошка. И так далее, и так далее. Вот какие идеи ксенофобского характера. Но главное в его книге не это. Главное, он наускивает народ на нашу власть. Власть плоха, власть нехороша, власть тупа, узколоба, как я часто, к сожалению, вынужден говорить, она, мы, надеюсь, дойдем и до этого, потворствует таким настроениям, иногда даже их организовывает. Но, тем не менее, господин Савельев, основные усилия, вот даже не 282-я статья, а 200, скорее, 80-я статья в нашем заявлении, которая карает за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Вот если его идеи осуществляться, все полетят в тартарары, и он, кстати, тоже, а власть в первую очередь.
Автор упомянутой книги «Время русской нации» Андрей Савельев, депутат Государственной Думы, лидер партии «Великая Россия», уже успел дать показания.
Меня посетил следователь Генеральной прокуратуры, взял у меня объяснение, связанное с заявлением Брода и Прошечкина, с попыткой доказать, что моя книга является экстремистской, посягает на честь и достоинство президента Российской Федерации. Это стопроцентная клевета. Полагаю, что она возникла в связи с тем, что я возглавил партию «Великая Россия», она готовится к регистрации. На следующей неделе документы поступят в Федеральную регистрационную службу. А чтобы изгадить нам этот процесс, некие закулисные комбинаторы решили использовать Брода и Прошечкина для организации клеветы в мой адрес с тем, чтобы одновременно нанести удар по партии «Великая Россия», которая успешно собрала необходимое количество членов в свои ряды и подготовила все документы для того, чтобы представить их Министерству юстиции для регистрации.
Знали вы что-нибудь о регистрации партии «Великая Россия»?
Ну вот, я в своей политической общественной деятельности очень плохо отношусь к категории заговоров. Везде заговоры, везде какие-то комбинации. Мне кажется, регистрирующие органы вполне могут отказать вот этой новой партии по формальным основаниям. Сейчас у нас уже кончается июнь. В декабре выборы, можно просто не успеть. Я думаю, так оно и будет сделано. Для этого не надо ни Брода, ни меня привлекать. И к творчеству господина Савельева, если так можно выразиться, я давно с большим вниманием отношусь. Я вот говорил, что вот по РТВИ как-то мы год назад дискутировали, господин Савельев сказал, и еще раз повторю, что публично сказал, что дело Бейлиса в судебном порядке подтвердило, что вот есть ритуальные убийства, употребление крови. Ну, кровавый навет якобы этим делом был юридически подтвержден, что абсолютный бред. Я давно такими вещами, так сказать, не надо меня использовать. А если он, так сказать, так считает, вы знаете, к стыду человеческого разума, говорил Дидро, абсурд опровергнуть невозможно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшнее требование российских правозащитников запретить 12 книг российской антисемитской направленности обсуждаем с одним из авторов этой инициативы, Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра. Максим Шевченко, телеведущий, аналитик, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики, убежденный противник любых запретов.
Люди, которые требуют запретить какие-либо книги, не могут называться правозащитниками. Они должны называться как-то по-другому. Инквизиторы, цензоры, серберы, стоящие на страже либеральных просвещенных ценностей. Но только не правозащитники, поскольку правозащитники – это те, кто защищает право человека на высказывание. Даже если они с этим высказыванием не согласны. Они носят охранительную функцию только с точки зрения не консервативного, а либерального порядка. Поэтому не могут называться правозащитниками. Пусть в открытой полемике правозащитники победят нацистский антисемитский дискурс. Я уверен, что у них это получится, что правда на их стороне. надеюсь, что Россия никогда не живет до такого позора, когда книги можно будет запрещать только потому, что какая-то группа людей с ними не согласна и считает их опасными. Так можно под антисемитски подвести половину творчества Достоевского, Чехова и так далее, и так далее, и так далее.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что требования российских правозащитников запретить 12 книг российской антисемитской направленности обсуждаем с одним из авторов этой идеи, Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра.
К сожалению, в современной ситуации есть ряд демократических стран в Европе, почти все, кстати, где такие книги, как «Майн кампф» или Розенберга труды или еще бог знает что, запрещены. Попробуйте в Германии поторговать мифом 20-го столетия. Очень плохо для вас это кончится. Тюремным заключением или штрафом. Или, пожалуйста, говорить, что не было газовых камер. Вот исследователь из Великобритании приехал, какие-то невинные шал сказал в Австрии. Вот там годик в тюрьме подержали. А что касается правозащитник, не правозащитник, я себя никогда чистым правозащитником в этом плане и не читал, и не считал. И вы знаете, вот это максимума, я умру за то, чтобы другой всякую гадость говорил, вот это, которое постоянно повторяют, ну, Вольтера, нет, она не по мне, уже 21 век, пускай сами нанимают адвокатов и умирают за свои гадости сами, как-то неохота.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Михаила Борисовича.
Здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Господин Прошечкин, я с большим уважением отношусь к деятельности господина Брода, вашей и ваших коллег. Но, тем не менее, вот эта апелляция в связи с перечисленными книгами и ряд других проводимых вами акций, несмотря на отдельные успехи, в общем и целом представляются в весьма специфических условиях нашей страны, именно в этих условиях, чем-то вроде метанием бисера перед свиньями.
Да могут ли ваши акции вызвать сочувствие к гонимым, а так обычно вам апеллируют?
Да, да. Ну, метание бисера перед свиньями. Есть и другие мудрости. Капля воды точит камень, мы так можно назвать. Вы знаете, если умно проводить вот эту политику, большого сочувствия не могут вызвать. Вот, пожалуйста, в 1994 году был разогнан такой легион «Вервольф». Был такой пирожок, он все демонстрировал отрезанные уши неверных своих соратников. Потом его осудили, посадили. Никакой волны сочувствия к небу. Ну, бог с ним, пирожок. Про него, наверное, никто и не помнит, кроме меня, там, Володя Прибаловского и еще кто-нибудь, таких, как мы. А, пожалуйста, Баркашов-то Александр Петрович, лет 7 назад про него чуть ли не серьезно говорили, о восходящей звезде, бог знает чего. А потом он поссорился с Юрием Михайловичем, потом его запретили, разогнали. Сейчас там какие-то дела, милицию, какой-то УАЗик разбил милицейский и так далее, и так далее. Ну и что, он сейчас политическая сила? Нет, мне кажется, волна сочувствия, если умно подойти, может быть и не вызвана к такой публике.
Игорь Чубайс, декан факультета «Россиеведения» Института социальных наук, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, допускает некоторые элементы цензуры.
Цензура необходима. Какая цензура? Вот что касается российской истории. Я считаю, что совершенно необходимо запретить прославление ГУЛАГа, прославление сталинизма, прославление, в общем-то, советской государственности. Конечно, люди, которые жили в советской стране, не виноваты, виновата власть. Вот власть советскую прославлять нельзя, потому что деятельность этой власти привела к гибели государства, к его распаду и гибели десятков миллионов людей. Если предлагают запретить конкретные книжки, честно говоря, я думаю, это малоэффективно. Запрещать нужно античеловеческую идеологию, идеологию насилия, идеологию тоталитаризма. Запрет конкретных книг может привести к тому, что в результате как раз интересно эти книжки увеличатся, и они станут более влиятельными.
Я во многом согласен с Игорем Чубайсом, только, во-первых, я не назвал бы это цензурой. В Германии, в Австрии нет никакой цензуры, хотя, еще раз говорю, «Майн кампф» свободно там невозможно продавать и так далее. Во-вторых, вот когда я пытался законы в качестве депутата Думы московской, государственной. Вот у нас был пункт, что в России нельзя даже призывать к диктатуре, даже установление ее путем выборов. Вот нельзя это в России делать. Вот, вот как в Израиле, допустим, Холокост нельзя, ну, шутить на эту пол, отрицать, шутить, да, издеваться. Так в России, которая прошла море крови, потоки, сталинизм и так далее, нельзя в России, нельзя, значит, ставить политической целью какой-нибудь организации, личности, установление диктатуры. Вот то, что делает депутат Андрей Савельев, который призывает к установлению, к тому же насильственным путем, диктатуры. А что касается вот этой теории, что вот если загнать кого-то в подполье, интерес, тогда и так далее, и так далее, вот они тогда и будут сильными, ничего подобного. История человечества учит обратному. Вот когда и нацистов в Веймарской Германии, и когда в 17-м году в бурные свободные месяцы вот все это всплыло, все эти книги, эти идеи, эти партии, эти движения, когда они все свободно свое выплеснули на улицу, вот тогда-то они и победили. А когда их прижимали, все-таки у них таких успехов не было.
Да, я считаю, что нужно уточнить, что речь идет о депутате Андрее Савельеве, бывшем члене фракции «Родина» и главы Домского комитета по конституционному законодательству. Он неоднократно был гостем нашей программы. А есть депутат Юрий Савельев, который выступал с особым мнением комиссии по Беслане, к нему это никакого отношения не имеет. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, читал я Климова, вот автора, которого вы сейчас перечисляли. Ну, вы знаете, ну, действительно, ну, он пишет, но запретить-то нельзя, как говорится. Что написано пером, не вырубишь топором, это во-первых. Во-вторых, у человека мысли. Другое дело, в эти, как бы, мысли пачкаться не надо, как вот в плохую погоду выходишь, идет дождь, грязь, да, а я, допустим, вот дышу вот озоном, чистым воздухом, и все. И вот с другой стороны, правильно, если запрещать, то, как говорится, запретный плод, он еще сладок, еще более. И вот, как бы, у меня вопрос с этим, вот, вот как вы думаете, вот эти вот мысли, эти вот книги, они поддержку в народе находят, вот в общем-то, вот в массе своей? Как?
Но случай с Александром Копцевым показывает, что они далеко не безобидны, как раз у него некоторые из этих книг были обнаружены при обыске.
В том-то и дело, вот вся трагедия в том, и я тут с некоторыми там правозащитниками, неправозащитниками расхожусь. Некоторые считают, вот, что все зло от власти, вот все буквально, все фашизм идет от власти, много чего от власти, претензии колоссальные к власти, но, увы, эти идеи и подпитку снизов, и, знаете, такой народные черты энтузиазма народного. Вот вчера смотрю телевизор, осудили 4 скинхедов, которые убили африканского студента в Петербурге. И кричат родственники, кричат, когда приговор объявили, довольно суровый, кстати. За что? За что? И они не лукавят. Они не лукавят. Вот эти родственники, да и сами эти дети, так сказать, потому что они читали в патриотических книгах, что черных надо мочить, эту мразь с лица земли, мочить, что только духовные русские люди должны ходить. И они не понимают, как 4 красивых мальчиков можно посадить за какого-то одного, ну, я боюсь к ответственности, ну, они понимают, что я хочу сказать, вот этого, которого фотографии показали, студента. И они искренне говорят, потому что эти идеи страшно опасны. Эти идеи сначала читают, потом нож, заточку, а иногда и автоматы, бог знает что, берут. Особенно в условиях России, они крайне опасны, такие идеи. А не играть в свободу слова с такой публикой.
А вы сами какие из этих книг читали? Вот тут приводится целый список: Владимир Авдеев, «Росология», Климов, Борис Миронов, Мухин, Назаров.
Ну вот последняя книжка, 12-й, автор Александр Никитич Севастьянов. Это человека, я не только читал его произведения, я лет 6 слушал его проникновенные речи. Дело в том, что в 2000 году мы обратились в прокуратуру с просьбой, с аналогичной вот просьбой проверить его творчество. Дело в том, что он издает газету, национальную газету, и, кроме того, книжечки такие пописывает, в которых пишет, например, вот, к сожалению, нет в России сейчас такого гения, как Адольф Гитлер. Вот нет, вот хорошо бы, чтобы был. В общем, с восхищением о Германии. И вот он обиделся и подал на нас в суд чести и достоинства. 5 лет шел процесс в Кунцевском суде. 5 лет. Мы его выиграли, даже судебные издержки получили. Ну, в общем, так что этого господина я насмотрелся на него, его не только письменный, но и ораторский дар. Ну и, конечно, вот иго иудейское. Но вы знаете, с другой стороны, я не могу сказать, сочетал это от корки до корки, потому что, ну, тут просто со здоровьем могли быть проблемы, если все это читать. Ну, и потом есть у нас какие-то сотрудники, которые, ну, лучше меня ориентируются в этих специальных вопросах. Поэтому я это все смотрел, каждую цитату я сверял, но сказать, что я вот прямо от корки до корки все изучил, врать не буду.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте. Вопреки тому, что вчера говорили, не получаю денег ни от «Единой России», ни от спецслужб. А жаль. Я хочу сказать, что в Испании в 1936 году запрещали. Испанскую демократию это, как известно, не спасло. Австрия и Германия нам не указ. Нас, слава богу, никто не оккупировал. Либералы-правозащитники очень возмущались в советское время политическими доносами. А ведь это он и есть в чистом виде. Ведь речь идет не о терроризме, не о погромах. Книжки. Ну, с ними и надо бороться книжками. Напишите свои насчет либерализма и толерантности.
Ну, я никогда не боюсь дискуссий. Вот в этой студии, например, я дискутировал с депутатом Государственной Думы, который вот исключили за ксенофобию и экстремизм из фракции ЛДПР. Курьяновичем, да, пожалуйста, дискутировали, ничего такого не было. Дмитрием покойным, Дмитрием Дмитриевичем Васильевым и так далее, и так далее. Но, тем не менее, понимаете, есть дискуссии, а есть просто нарушение Конституции и наших законов. Есть 280-я статья, которая карает, да-да, как ни печально, за призывы к насильственному свержению вот, конституционного строя. Есть 282-я. Есть статья и 129-я, часть 2-я, клевета вот нашим радиослушателям, там сколько, 80-70, я уж не знаю, процентов, которые симпатизируют Владимиру Владимировичу Путину. Наверное, будет интересно узнать, что депутат Савельев, цитирую, писал, что Путин, как и Гитлер, является ставленником и выразителем интересов олигархического капитала. Оба, Гитлер и Путин, направляли свои усилия против России, как суверенного и самобытного государства. Гитлер опирался на пробудившийся дух нации. Путин опирается на болвана Петрушку да вора Прошку. Путин прямой наследник вора Собчака. Гитлер прославлял и побуждал к подвигу расу собственной нации. Путин русскую нацию презирает, ненавидит и боится. Он лично даже не освоил простого ритуального жеста крестного знамения. Вот, пожалуйста, страница 516-517 замечательного труда депутата Савельева. Я, так сказать, не считаю, я не голосовал за Путина, и большие к нему претензии, колоссальные, если хотите, и так далее, там, Чечня, бог знает что, но считать, что целью Путина, как и Гитлера, уничтожение России, ну, вы знаете, это, извините меня, 129-я статья, часть 2 УК РФ, это клевета.
Напомню, что сегодня стало известно о требовании российских правозащитников запретить 12 книг российской антисемитской направленности. В этот список попали 12 наиболее одиозных книг. Книги Владимира Авдеева, Григория Климова, Бориса Миронова, Юрия Мухина, Михаила Назарова, Олега Платонова, а также депутата Андрея Савельева и известного ксенофоба Александра Севастьянова. У нас один из авторов этой инициативы в гостях Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Из сектора Газа за сегодняшний день эвакуированы 69 россиян. Всего палестинские территории собираются покинуть свыше 150 граждан России. Прокуратура Московской области решила проверить санитарную обстановку в детских лагерях Подмосковья. По мнению прокуратуры, в некоторых детских оздоровительных учреждениях не соблюдаются требования закона, что создает угрозу для здоровья детей. США, Великобритания и Франция предложили членам Совета Безопасности ООН новый проект резолюции по Косову. В документе предлагается отложить на 4 месяца принятие решения о будущем статусе края, с тем, чтобы позволить косовским албанцам и сербским лидерам провести дополнительные переговоры. Московский городской суд признал законным отказ выплатить компенсацию вдовам моряков, погибших при буксировке подводной лодки К-159 в Баренцевом море в 2003 году. По сообщению суда, кассационная жалоба истцов отклонена. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Она находится в больнице с сотрясением мозга. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном прекращении полномочий Нижней палаты парламента и назначил внеочередные выборы на 18 августа. По меньшей мере, 6 палестинцев были убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. На юге Афганистана погибли 3 военнослужащих НАТО, их машина подорвалась на мине. В Средиземном море у берегов Мальты затонуло судно с нелегальными мигрантами, 22 человека пропали без вести, 4 удалось спастись, зацепившись за рыболовные сети. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что требования российских правозащитников запретить 12 книг российской и антисемитской направленности обсуждаем с одним из авторов этой инициативы, Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», первый заместитель руководителя молодежной организации «Идущие вместе», приводит примеры эффективных запретов.
«Майн кампф» запрещен в России к изданию и распространению. При этом тот же «Майн кампф» каждый желающий, например, ученый, может найти в библиотеке, если это ему нужно, но эти книги не должны быть в свободной продаже. Потому что есть книги, которые абсолютно нацелены на разрушение общества, на возбуждение национальной, расовой и прочей вражды, на пропаганду человеконенавистнических идей. Эти книги должны быть недоступны широким слоям людей, потому что они извлекут из них отнюдь не научный интерес и не предмет для исследования, а самые прямые установки к действию.
Ну, с этим я, в принципе, согласен. Только я хотел бы сказать, что вот мы не наивные люди, и мы прекрасно понимаем, что вот эти 12 книжек, вряд ли они так прямо бросятся их власти с помощью там процедур специальных и запретят. Наша власть, к сожалению, как там, живет не очень чувствуя страны. Вот на кого-то набрасывается, как вот на право-левую оппозицию, а кому-то все сходит с рук. Избирательный принцип права, до добра он не доведет. Вот тут оштрафован был какое-то время назад чемпион мира по шахматам, один из лидеров другой России. За что он был? Он шел и какие-то там лозунги выкрикивал. Ну, не знаю, что он там выкрикивал, я не присутствовал. А вот как вам насчет вот таких лозунгов, которые я сейчас вам зачитаю? Главный постулат нашей партии – чем скорее рухнет Российская Федерация, тем лучше для русского народа. Да здравствует русский переворот, смерть врагам, банду Путина под суд. Хорошо? А вот дальше. Этот господин, а это Иванов Сухаревский, один из патриотических, в кавычках, лидеров, смотрите, как он характеризовал нынешний Кремль, нынешнюю российскую власть. Цитирую. Как вшивый, трусливый, насквозь пидорастический режим. Ну, так написано. А Кремль – вражеское гнездо. И он обещал, когда нас будет стоять 5000, мы сметем все кордоны и пойдем в Кремль и наведем там порядок. Это я цитирую надзорное производство 389 ПР-05, страница 10-12. Это был разрешенный митинг в центре Москвы в Новопушкинском сквере. Вот там были такие речи, они зафиксированы. Мы вместе с Бродом пытались, значит, нашу власть как-то, чтобы она навела порядок. Такие призывы, такой ужас. И что вы думаете? Вот ответ. Следователь Тверской международной прокуратуры К.В. Цепелев увидел в данном выступлении не призывы к экстремистской деятельности, это нет, ну что вы, а вот теперь цитирую, вот это ноу-хау, это вообще какое-то открытие, это рекорд Гиннесса надо тут же пересылать, наша прокуратура, вот что это такое. А формально схожее с ними публичное выражение мнения. То есть это не экстремизм, это ничего, а вот похоже, но не то. Возбуждение уголовного дела, естественно, отказано. Вот так вот. То же самое по публикации в газете «Завтра». Интервью Квачкова, который, кстати, публиковал Проханов. Между прочим, человек 29%, почти чуть не стал депутатом Государственной Думы. Это вот кто-то говорил. Имеют ли отклики такие книжки в народе, подобная публика? Еще как имеет. И вот... Уничтожение оккупантов и их пособников не преступление, а долг, обязанность каждого защитника Отечества, верной воинской присяге. В общем, покушение на Чубайса, первый вооруженный акт национально-освободительной войны. А Путин, кстати, те, кто вот голосует и любит нашего президента, тут написан подполковник Гауляйтер, Гауляйтер, это наместник Гитлера на оккупированных территориях, кстати сказать, кто-то подзабыл. И вот все в таком духе. А кучку национальных изменников, ну, вероятно, и Путина тоже, и предателей надлежит судить на основе принципов Нюрнбергского международного трибунала, где высшей мерой наказания является смертная казнь через повешение. Ну, что там стрелять? Повешение. И что вы думаете? Мы обратились, значит, в суд хамовнический. Отказ. Мы опротестовали это через... Нет, мы в хамовничку прокуратуры, извините, обратились. Отказ на было возбуждение. Мы через суд опротестовали. И вот хамовническая прокуратура, практически игнорируя решение суда, вот сейчас тянет резину, чтобы быстренько, вероятно, сроки давности закончились, и все. Так что кому-то наша власть сурова, и можно и дубинкой по голове получить, а кому-то, ну, очень, так сказать, ну, просто правозащитница из правозащитников. Я всегда говорил, наша власть правозащитнее любой Америки, Швейцарии, Нидерланды вместе взяты. Если только речь идет о человеке со свастикой на рукаве и в башке с Гитлером.
А тем не менее, вы знаете примеры своих побед над вашими оппонентами.
Это верно. Ну, дело в том, что все-таки Проханов, это сейчас почти истеблишмент, Проханов, это ого, ну и Клочков, 29%. А есть рыбешки, и помельче. Вот некий Александр Аратов и книжечки издавал, в том числе переводные нацистские, и газетку «Русская правда» издавал, потом, правда, сбежал с нее. И тем не менее, увы, произошло, свершилось сегодня. Вот сегодня в Зюзинском межрайонном суде вот был приговор. Он обвинялся по 282 статье части 2, не 1, а 2. И получил, внимание, 3 года лишения свободы. Правда, условно, с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Но я таким результатом, мы также проходили свидетели по этому делу и прилагали большие усилия, и не только мы. Так вот, это хороший приговор. С одной стороны, он не мученик, он на свободе. Но если в течение 2 лет он будет продолжать свою деятельность, он может схлопотать 3 года реального срока. А это, знаете, никому не охота. Это почти к Александру Петровичу Баркашову подходили соратники, когда вот он поссорился с Лужковым, и говорили, все равно будем проводить сессию, все равно. Он говорит, так меня ж посадят, если будем проводить. Александр Петрович, за Россию, за Родину, что 3 года, ну, ерунда, 3 года посидеть вам неохота, как один день пробегут. Да нет, не хотелось. Поэтому вот побольше бы таких приговоров. Так что не все так благостно для тех, кто считает, что в России можно творить все, что угодно.
Слушаем вопрос москвича Евгения Петровича.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы заранее прошу прощения, если я неприятно, вот мне Прошечкин очень интересует. Значит, я за его творчеством на протяжении последних многих лет, ну, по прессе, по всяким процессам. Значит, у меня все-таки такое ощущение, что господин Прошечкин забывает, что в Конституции, допустим, если формально даже, что каждый человек имеет право любую идеологию проповедовать, изучать и так далее. И вот все его выступления, это действительно в сущности чисто политический донос. Вот все, что ему не нравится, он будет говорить терминами юридическими, там десятки миллионов жертв сталинских репрессий. Но возьмите книги даже, которые вот хотят запретить. Можно с ними где-то не соглашаться. Но во многих книгах, допустим, вот Юрия Мухина, который я вот читал, там масса документов, открыты архивы, где никаких миллионов просто нет, да?
Ну, Юрий Мухин и его газету я тоже читаю, а надеюсь скоро эту дуэль прекращу читать, потому что вот вроде 2 предупреждения, которому вынесены были соответствующими органами, суд не отвел, и может скоро его газеточка быть-то и закрыта. Так вот, этот господин Мухин через одну газету постоянно публиковал такие вот призывы, чтобы в России, так сказать, узаконены были расправы над бывшим президентом и бывшими депутатами Государственной Думы и Верхней Палаты, если только народ путем там определенной процедуры посчитает, что они, ну, плохо себя вели 4 там года или сколько. И что любопытно, каждый не только гражданин России, но и дружественный иностранец будет иметь право приводить приговоры в исполнение. Так что вот, как бы дружественные иностранцы-то ни в темном углу не тюкнули по голове кого-нибудь. Никаких, вот это донос, да. А мы доносов не пишем, еще раз говорю. Мы обращаемся в органы прокуратуры, в суды. Все строго по закону. А насчет Конституции. Там есть, но ведь есть же и 29-я статья, пункт, кажется, 5-й, который определенную идеологию, определенные действия запрещается производить. Так что ссылка на Конституцию тут неуместна.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, согласен с практикой запретов.
Есть вещи, которые необходимо запрещать в любом случае. Это книги, содержащие в себе материалы, направленные на разжигание межэтнической розни. Я думаю, что конфликт народов между собой – это самое страшное, что может быть и для нашей страны в первую очередь. В этом отношении этнологическая проблематика мне представляется единственной сферой, где могут существовать цензура и запреты. Люди могут излагать самые, ну, скажем, невероятные идеи, абсурдные, даже там человеконенавистнические. Можно разрешать книги, которые критикуют человека или требуют его умерщвления, искоренения. Потому что человек – это понятие очень абстрактное. И я не думаю, что такие книги могут принести большой вред на самом-то деле.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну вот, начал как бы вроде за здравие, но только опять, я не называю это цензурой, это не цензура, это соблюдение Конституции, 29-я статья, пункт 5, и все, как в других вот демократических странах. Начал за здравие, а кончил за полный заупокой, там что, можно убивать, расчленять, ну не знаю, не знаю. Ну, Евразия, сейчас Европа, сейчас Азия, все вместе, трудно комментировать, извините.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателей Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Доброй ночи. Я вполне спокойно отношусь вот к приезжим. Когда приезжают, они в каких-то, так сказать, цивилизованных количествах сюда. Но вот если будет происходить вот такое массовое заселение, вот, например, даже у нас с северо-запада, такими темпами, совершенно чужими людьми, совершенно чужим темпераментом, нравами, я очень хорошо знаю, так сказать, их. Я вот даже с русскими меньше общаюсь, вот так численно, чем вот с приезжими. Но что у нас будет с этим обществом? Они же, в общем-то, разлагают общество. И скоро, ну, будут у нас и гетто, будут и целые районы с чужим языком.
Да, слушатель, точку. Ведь что значит северо-запад? Сразу Кондопога всплывает. А там ведь там за одним ничтожным исключением, там же были граждане, кстати, России, у них, может, чеченцы, кто там, ингуши, у них другой, может, язык, даже менталитет. Ну, люди, скажем, англичане отличаются от итальянца, ну, что ж поделаешь, так природа сотворила, традиции. Но вы понимаете, что говорит наш слушатель? Давайте доводить до конца тогда мысль. Тогда надо Кавказ весь, какая уж там Чечня, все, весь Кавказ отделять. Ну, бурятов, ну невозможно, ну, внешне, ну, это просто невозможно. Отделять всех. Кстати, вот, если в Костровской области кто-нибудь был, если бы знали, как там окают, ну, невозможно слушать. Просто русского, вот человек, живущий в Москве, у нас вот окают, да, ну, невозможно слушать этих, как вот эти оконь, эти вечные, просто омерзительные. Всех надо отделять, разгонять. Вы понимаете, что происходит? А происходит страшное. Страна идет к катастрофе. И я не кликушество. И не потому, что нефть, тена, игла, туда-сюда, коррупция. Все это правильно, все это верно. Но мы не дойдем до краха из-за цен на нефть и газ. Мы развалимся значительно раньше из-за вот таких вот радиослушателей, которые считают, что народы других языков, другие обычаи не могут жить вместе. Мы развалимся значительно раньше.
Да, мы не раз обсуждали в нашем эфире, что после Кондопоги указ вышел президента о запрете иностранцам торговать на рынке, хотя в Кондопоге не было ни одного иностранца, а граждане России поссорились друг между другом. Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не читал ни одной из вышеназванных книг и произведений, просто по той причине, что, представляю себе их посыл, их тональность, я с ними не согласен. Но в то же время я и не согласен с уважаемым гостем. Для того, чтобы социум не болел, ему нужны тоже прививки. Это так же, как прививка от гриппа. Если мы хотим, чтобы наше общество было здоровым, нужно знакомиться с этой литературой, нужно дискутировать с ней, вот, в том числе в открытом эфире. Вот если бы сегодня был господин Савельев, было бы очень хорошо. И еще по поводу насильственного свержения существующего строя. Но ведь в России, в Украине, Грузии, Киргизии строй был именно насильственным образом изменен. У нас в 93-м году и в 91-м. Как-то вот наши правозащитники тут концы с концами не могут, по-моему, свести.
Конституция ныне действующая была принята на референдуме 12 декабря 93-го года. Следовательно, бурные и, может, для кого-то неоднозначные события 91-93-х годов не имеют никакого отношения к ныне действующей сложившейся Конституции. Что касается Киргизии и Украины, и Грузии, это все-таки их внутреннее дело, и все-таки там, ну, в Киргизии небольшим исключением, до какого-то насильственного не дошло, все-таки там они разобрались более-менее мирными способами. А что касается, вы знаете, дискуссий, вот нельзя вести дискуссиями с людьми, которые отрицают газовые камеры, понимаете, потому что они не за истину дискутируют, так сказать, если можно так коряво выразиться, а они для того, чтобы проложить дорогу их человеконенавистническим, так сказать, идеалом. Вот есть действительно такие области человеческой общественной жизни, где не нужны никакие дискуссии. И, опять же, это не является никаким нарушением свободы. Вся Европа, вот в Америке у них свой путь, он не наш, кстати, вот сейчас антиамериканские настроения, в этом я их поддерживаю, в плане, что вот американская свобода полная, все можно, все, нам она не нужна. Вот, а нам европейская больше практика лучше.
Слушай, вопрос из Звенигорода, от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гость.
Здравствуйте.
Вот я не фашист, не экстремист, никто, но в Москве, вот на Арбате, продаются любые книги Гитлера, там, ну, и других там этих всяких. И в Центральной библиотеке есть книги о Ленине, Сталине и других тиранов. Как вы будете бороться? Сжигать книги, что ли?
Ну, насчет библиотек, тут правильно. Кто-то говорил, что если это для научных исследований, то это никаких вообще проблем нет, почитать любую, даже самую отвратительную книгу.
Не, ну если для детей рассказы, да, о Ленине.
Да, пожалуйста, да все. А что, разве вот это полное пятое собрание сочинений, кто-то о насильственном свержении, изничтожении, сжиганием, там, не знаю, еще что-то, что-то такое есть. Поэтому вот так вот драматизировать вот не надо. А вот если запрещено, я не знаю, как в Германии и в Австрии поступают с Mein Kampf, которые изымают. Потому что кто-то же есть, экстремисты свои какие-то, хватает их, не знаю, как поступают. Но понимаете, какое дело? Если мы им уступим, то последствия будет, но в 100 крат хуже. И тогда точно, точно загорятся, так сказать, костры. А может, в Советском Союзе, причем костров таких публичных, как в Германии, не было. А ущерб нации нанесен был, наверное, не меньше.
Слушаю москвичку Анну. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, у меня такое соображение насчет ксенофобии, которой, в общем-то, мы все в той или иной мере страдаем. Значит, понимаете, я вижу, как переселенцы с юга, там, с Кавказа, с Средней Азии, переселяются в Москву. И это, в общем-то, нормально, поскольку здесь у нас уже не хватает рабочей силы на такие черные работы, да? И, наверное, нужно нам к ним относиться, ну, немножко терпимее и принимать их в наше общество и пытаться как-то, ну, совершенно вот бытовыми какими-то средствами пытаться их интегрировать в наше общество и пытаться как бы их приобщить к своей культуре.
Ну, что можно сказать? Полностью согласен с мнением радиослушательницы. Кстати сказать, вот эти вот гонения на рынках, гонения на Средней Азии, вот эти государства, бывшие республики, неужели мы не хотели бы сохранить с ним хорошие отношения? Ведь рано или поздно они подымутся как-то. И какой же у них, вот этих людей, которые прошли вот эти оскорбления, вот эти удары дубинком по печенке, вымогательства в той же Москве, да и не только милиционеры. Вот что они скажут про Россию своим детям, внукам? Надо же и об этом подумать. То есть, конечно, хорошо вот так ксенофобски кому-то между глаз дать. Это, понимаю, такое, знаете, звериное, это в каждом человеке в какой-то мере это сидит. Это правильно радиослушатель сказал. Ну, не надо же поддаваться на такое. Надо действительно налаживать отношения.
Философ-публицист Виктор Аксилчиц, бывший народный депутат РСФСР, солидарен с инициаторами запретов.
существуют болезни телесные, душевные, но есть и болезни духовные. К ним как раз относится вот некая узкая группа изданий в любом его виде, которые общественно необходимо запретить к широкому распространению. Прежде всего, это издания, которые призывают и оправдывают прямое насилие, на какой бы почве оно ни происходило, на национальной ксенофобии, на религиозной фобии, либо на всякой другой фобии. И всякого рода концепции, которые строятся на насилии, эти проблемы, во-первых, должны быть подвергнуты общественной дискуссии учеными, деятелями культуры, представителями общественности. Во-вторых, если что-то решать в этой области, то, безусловно, необходимо решать законодательно, чего у нас нет. Вообще нет на эту тему ничего.
Ну, безусловно, прав Виктор Аксючец. Только другое дело. Законодательно у нас много чего уже все-таки есть, хотя несовершенство остается, конечно, там по срокам давности, но не буду грузить юридическими терминами радиослушателей. Но у нас нету политической воли властей. Вот я приводил примеры, когда явно экстремистские выступления Иванова-Сухаревского или Проханова, все им сходит с рук. То есть нет воли властей, нет какой-то мудрости, нет даже инстинкты самосохранения, потому что если народное восстание, если кандапога по всей России, к чему призывает депутат Савельев, на самом деле пойдет, как ни странно, ни меня не коснется, ни меня, я что, я там сяду в свою старенькую Деонексию, возьму свой карабинчик и слиняю отсюда куда-нибудь. А власть, она же на виду, представители власти, они же первые головы-то полетят. Как наша власть это не понимает, вот непонятно, не только мне, кстати.
Слушаем вопрос Виктора из Подмосковья.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот в связи с дискуссией такой вопрос к Евгению Прощикину. Считаете ли вы, что необходимо запретить книгу Александра Солженицына «200 лет вместе»? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вы считаете, нужно ли ввести законодательно уголовную ответственность в России для граждан, которые ставят знак равенства между коммунизмом и фашизмом?
Насчет Нобелевского лауреата...
И лауреата госпремии этого года.
И лауреата госпремии этого года, который отказался там награду из рук первого президента получать, а вот второго, ну, ничего-то не слышу, чтобы отказался. Ну, это другой вопрос. Нет, запрещать все-таки, я думаю, не надо.
Но... Солженицына уже много раз запрещали.
Да, не стоит. Ну, лучше все-таки этой бы книги. Я очень уважаю Александра Исаевича за его ГУЛАГ, разумеется. Сам, кстати, распространял. В времена он и переписывал с радиостанции «Свобода» и других. И на машинке печатал, распространял. Ну, вот не попался, поэтому отсидентом не являюсь в этом плане. Но лучше бы ее не было, этой книжки в его творчестве. А что касается аналогии между коммунизмом и фашизмом, ну, что поделаешь, если так оно вот и было. Вот есть такой термин, его, наверное, радиослушателям не понравится, который только что звонил, красно-коричневые, о срастании коммунизма и фашизма. Вот я автор этого, ну, наша организация автор этого термина. Поэтому нет, я не считаю, что за это надо за это преследовать.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Прощикин, вы согласны с тем, что в основе межэтнических противоречий лежат противоречия экономические?
И да, и нет. С одной стороны, согласен, конечно, но с другой стороны, существует масса примеров. Например, страна басков, самая лучшая экономически развитая область Испания, терроризм, сепаратизм. Северная Ирландия, рай по сравнению с бывшими советскими республиками. Корсика – это вообще рай, а тем не менее есть и экстремизм, и терроризм. Скорее, те силы, которые на этом паразитируют, они прикрываются экономическими причинами. Вот тут я несколько особняком стою от вот, ряда правозащитников, исследователей, которые считают, что вот только экономические причины. Нет, экономические причины отрицать невозможно. Это фон, но это далеко не главное. Психологические причины бывают очень даже более существенны.
Слушай, вопрос из Тульской области от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю Владимира. Вот 122-м законом... Власть лишила ветеранов, которые создали эту страну, да? Вот, не только жить, но и умереть спокойно. А на сэкономные средства собираются завозить и расселять в России, вот, ну, не поймешь кого. Вот как вы считаете, это способствует, вот, ну, ксенофобии?
Я никогда не являлся защитником ныне существующей власти. Скорее наоборот. Но тем не менее, я думаю, есть в обществе силы еще хуже даже этой власти. И то, что власть очень плохая, не значит, что надо дать дорогу силам еще более худшим. И вот, собственно, все.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Был праздник Рамадан. Это в Бейруте было. Это государственный праздник. Весь город был на улицах и площадях. И что странное, я, да это не странное, увидел трех иудеев, ортодоксов, в косичках, в шляпах, и никто их не трогал.
Вот приводит Ливан как образец дружбы народов, тоже не совсем, не всегда.
Ну,
это
то, что с косичками вот этих вот не трогали, это, конечно, радует в этом конкретном случае, но в 70-х годах там такая была гражданская война, такая была резня, сейчас тоже очень плохая, в общем-то, ситуация, что вот я бы побоялся бы Ливан, замечательный, действительно, раньше его называли там ближневосточной какой-то Европы части, уголок, не стал бы сейчас приводить в качестве примера терпимости и отсутствия экстремизма, там своих проблем побольше, чем
да,
у нас.
Скоро год начала конфликта с Хизбаллой. Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, вот этот список из 12 наиболее одиозных книг, он будет расширяться, или вы считаете, что постепенно вот, на памяти существования вашего московского антифашистского центра расширяется вот этот поток этой литературы или иссякает?
Да нет, ну что вы. Мы в далеком 89-м году в феврале были созданы. Сейчас у нас с вами июнь, скоро 22-е, надо же, июня 2007 года. Нет, этот поток растет, растет и растет. Поэтому этот список, думаю, далеко не конечный. И опять же, мы хотим этим списком показать, что власть должна, опять же, в рамках закона, не какое-то нарушение Конституции, что-то делать. Потому что вот много людей, к тому же неуравновешенных, как копцев, почитав эти книги, он же их реально читал, берут ножичек, заточку и идут резать. Я сами, кстати, тоже жизнь себе калечит.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Сегодняшняя новость о составлении списка из 12 книг российской антисемитской направленности, которых требует запретить российские правозащитники, обсуждали с автором этой инициативы Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.